Глава 11. Столько народа не собиралось даже на ежегодный сельский концерт. В большом зале в Доме культуры мы расставили 600 стульев, но всем места не хватило, и многим пришлось стоять. Я обернулся и оглядел зал, словно выискивал кого-то глазами. Здесь были все. Мари и ее муж Дан Крана, он тоже осматривал зал. Типичный газетчик. Торговец с подержанными автомобилями Виллум Виллумсен со своей элегантной женой Ритой, на голову выше его самого. Мэр Восс Гилберт, занимающий в придачу должность председателя нашего деревенского футбольного клуба УСФК. Впрочем, от этого в футбол никто лучше играть не стал. Эрик Нерл со своей беременной женой Гру, ленсман Курт Ольсен. Его обожженное лицо светилось в толпе, словно красная лампа. Он с ненавистью посмотрел на меня. Грета Смит притащила с собой мать с отцом. Я представил, как они стремительно шаркают по парковке к дверям. Наталья Му разместилась между родителями. Я попытался перехватить взгляд ее отца, но тот опустил глаза. Возможно, понял, что я обо всем догадался. Или, возможно, знал, что все в курсе его банкротства, и если он теперь надумает вложиться в отель, то его кредиторы в деревне воспримут это как издевку. Впрочем, он, скорее всего, просто посмотреть пришел. Большинство присутствующих забрели сюда из любопытства, а не из желания стать инвесторами. «Да», — сказал старый мэр Ос, — «столько народа в этом Доме культуры я в последний раз видел в 70-х, когда сюда приезжал проповедник Арманд». Ю Ос оглядел с кафедры собравшихся, высокий, худой и белый, как флагшток. Белоснежные кустистые брови с каждым годом становились все гуще. Но это было в те времена, когда кинотеатр тут у нас соперничал с такими развлечениями, как целительство наложением рук и религиозные песнопения, к тому же это было бесплатно. А вот и заслуженная награда. Смешки в зале. Но сегодня вы пришли сюда послушать не меня, а одного из уроженцев нашей деревни, вернувшегося домой Карла Абеля Обгарда. Уж не знаю, спасет ли его проповедь наши души и подарит ли она нам вечную жизнь, с этим разбирайтесь сами. Я согласился представить этого юношу и его проект, потому что сейчас в сложившейся ситуации любые свежие начинания жизненно важны для нас. Нам нужны новые идеи, нужен любой вклад. Однако и о традициях забывать не стоит. Тех, что прошли проверку временем и по-прежнему живут на этой скудной, но прекрасной земле. Поэтому я прошу вас с открытым сердцем и здоровым скептицизмом выслушать молодого человека, доказавшего, что здешний сельский паренек тоже может немалого добиться в большом мире. Прошу, Карл. Зал взорвался аплодисментами, но когда на кафедру поднялся Карл, они почти стихли, хлопали Осу, но не ему. Карл был при костюме и галстуке, но пиджак снял, а рукава закатал. Дома он покрутился перед нами и спросил, как нам. Шеннон поинтересовалась, почему он снял пиджак, и я объяснил, что Карл насмотрелся выступлений американских президентов. Те, выступая на фабриках, стремятся таким образом сблизиться с народом. «Нет, они надевают ветровки и бейсболки», — возразила Шеннон. «Важно разработать подход», — сказал Карл. «Мы не хотим показаться самодовольными зазнайками. Ведь как ни крути, а мы тоже родом из этой деревни, где многие ездят на тракторах и носят резиновые сапоги. В то же время нам надо произвести впечатление серьезных профессионалов. На первое причастие тут без галстука не ходят, иначе тебя неправильно поймут. Пиджак у меня есть, это все увидят, но я его снял, и это означает, что я понимаю всю серьезность своей миссии, но также свидетельствует о том, что я деятельный и горю идеей». «И не боишься запачкать руки», — добавил я. «Именно», — согласился Карл. По пути к машине Шеннон с улыбкой прошептала мне: «А знаешь, я думал, это называется «не боишься», что под ногти грязь забьется. Неправильно, да?» «Смотря что хочешь сказать», — ответил я. «Совсем скоро», — начал Карл, упершись обеими руками о кафедру, — «я расскажу вам о сказке, в которую я вас приглашаю, но сперва скажу, что стоять на этой сцене перед односельчанами — это для меня немало, и я по-настоящему тронут». Я чувствовал, что они выжидают. Раньше Карла здесь любили, по крайней мере, те, чьи девушки не западали на него. По крайней мере, того Карла, который уехал из деревни, здесь любили. Вот только прежний ли перед ними Карл? Живчик, рубаха-парень с белоснежной улыбкой и душа компании, заботливый паренек, у которого для каждого, будь ты мужчина или женщина, взрослый или ребенок, найдется доброе слово. Или же он стал таким, каким отрекомендовал сам себя в приглашении, мастер of business. Горная птаха, летающая на таких высотах, где простые смертные дышать не могут. Канада, империя недвижимости, экзотическая образованная жена с Карибских островов, тоже сидящая в зале и чересчур нарядная. Что же, обычная девушка из деревни ему уже не по вкусу? «Я тронут», — серьезно повторил Карл, «потому что лишь сейчас я понимаю, каково это — стоять тут прямо как...» Он театрально умолк и поправил галстук. «Род Стюарт». Секунда, и публика захохотала. Карл ослепительно улыбнулся. Теперь он чувствовал себя уверенным, уверенным в том, что они у него на крючке. Он положил обнаженные до локтей руки на кафедру, точно она принадлежала ему. Обычно сказка начинается со слов «жили-были», но эта сказка еще не написана. А когда ее напишут, то начинаться она будет так. «Жили-были в одной деревне люди», которые однажды собрались в Доме культуры, чтобы обсудить, какой отель они хотят построить. И говорим мы вот об этом отеле. Карл нажал кнопку на пульте, и на экране у него за спиной появился рисунок. В зале ахнули. Но я смотрел на Карла, смотрел на своего брата и видел, что он ожидал аханье более громкого. Или, точнее говоря, более восхищенного. Потому что, как я уже сказал, нам больше по душе... камины и уюта, а не вигвамы на луне. С другой стороны, в определенном изяществе этому отелю не откажешь. Что-то было особенное в пропорциях и линиях, некая универсальная красота, какую видишь, когда смотришь на кусок льда, белые барашки на море или отвесные скалы. Или на автозаправку. Но Карл понял, что убеждать собравшихся придется дольше. И я заметил, как он, что называется, перегруппировался. Собрался с силами, приготовился к следующей атаке. Он принялся комментировать рисунок, рассказывать о зоне спа, спортивном зале, бассейнах, игровой комнате для детей, о разных категориях номеров, стойке администратора и лобби, ресторане. Подчеркивал, что здесь все будет высшего качества, что отель ориентирован в первую очередь на гостей с высокими требованиями, иначе говоря, на толстосумов. И название у отеля будет такое же, как у деревни – «Высокогорный спа-отель УС». Это название появится на всех новостных ресурсах. Название деревни станет равнозначно качеству, говорил он. Да, возможно, даже роскоши. Впрочем, роскошь эта будет доступна не только отдельным счастливчикам, семья с обычным доходом тоже сможет позволить себе провести там выходные, но для этого им придется скопить немного денег, и выходных этих они будут ждать как праздника. Название нашей деревни будет вызывать у людей радость. Карл улыбнулся, вроде как продемонстрировав эту самую радость. И мне показалось, что у него мало-помалу получается убедить их. Да, скажу больше. Я даже воодушевление заметил среди собравшихся, а воодушевление среди местных гость редкий. Но ахнули они во второй раз, лишь когда он назвал стоимость. 400 миллионов. Ах, и температура в зале упала на 100 градусов. Что все ахнут, Карл ожидал. Не ожидал только, что так громко. Боясь потерять их, он заговорил быстрее. Сказал, что для тех, кто владеет неплодородными пастбищами и возделываемой землей, это выгодно уже потому, что благодаря отелю и строительству дач, которое последует позже, стоимость их недвижимости вырастет. То же касается тех, кто кормится за счет торговли и сферы услуг. Отель и дачи приманят сюда покупателей, причем покупатели эти будут при деньгах, и это даст деревне более существенную прибыль, чем сам отель. Карл на секунду умолк. Публика притихла и замерла. Все точно забуксовали. А потом я со своего пятого ряда заметил какое-то движение, будто флаг на флагштоке. Это был Ос. Он сидел на переднем ряду, а его седая голова возвышалась над всеми остальными. Он кивал, медленно кивал, и все это видели. И тогда Карл решил разыграть козырь. Но все это возможно лишь в том случае, если построить отель, и если отель этот будет работать. Кто-то должен вложиться, согласиться рискнуть и вложить в этот проект деньги, на благо окружающих, на благо всех нас, кто живет в деревне. Народ у нас в большинстве своем менее образованный, чем горожане. В интеллектуальных фильмах они, возможно, не все фишки просекают, но подтекст они понимают. В УСИ принято говорить не больше того, что нужно, и поэтому местные научились додумывать то, что невысказано. А сейчас невысказанное звучало бы так. Если ты не примкнешь к совладельцам, значит, ты среди оставшихся, тех, кто пожинает плоды, сам при этом ничего не посеяв. Другие тоже закивали, вроде как заразились киванием. А потом один из них заговорил. Это был Виллумсон, тот, кто продал папе Кадиллак. «Если это такое хорошее вложение, то почему тебе, Карл, непременно понадобилось, чтобы мы все участвовали? Почему ты не хочешь снять сливки в одиночку? Или, по крайней мере, снять столько, сколько получится, а потом взять в долю еще пару богачей?» «Потому, — начал Карл, — потому что я не богач, да и среди вас таких мало. Да, я и впрямь мог бы откусить кусок побольше, и я заберу лишнее, если, конечно, что-то останется. Но когда я возвращался домой с этим проектом, то надеялся, что шанс поучаствовать получит каждый, а не только те, у кого есть деньги. Именно поэтому я и представлял себе все это как компанию с неограниченной имущественной ответственностью. Компания с неограниченной имущественной ответственностью предполагает, что совладельцем отеля каждый из вас может стать, ничего не потратив, ни единого эры. Карл ударил ладонью по кафедре. Молчание. Я вполне способен был прочесть их мысли. Что это за бредятина? Неужто пастор Арманд вернулся? Карл принес им Евангелие, благую весть о том, как можно приобрести, не потратившись. Они сидели и слушали мастера управления бизнесом. «Это означает, — продолжал он, — что чем больше будет желающих участвовать, тем меньше риск для каждого из нас. И если участие примем мы все, то каждый из нас рискует лишь суммой, которая примерно равна стоимости машины. Ну, если машину покупать не у Виллумсона». Смех. Сзади даже захлопали. Историю с Кадиллаком знали все, и сейчас, похоже, никто не вспомнил, какая судьба ждала этот самый Кадиллак. Карл с улыбкой указал на поднятую руку. Поднялся мужчина, высокий, такой же высокий, как Карл. Я поглядел на Карла и понял, что тот лишь сейчас его узнал. И, возможно, пожалел, что дал ему слово. Симон Нергард. Он открыл рот. Два передних зуба были белее остальных. Может, конечно, я и ошибаюсь, но, по-моему, когда он заговорил, я услышал посвистывание. Это свистело его ноздря из-за того, что кости носа неправильно срослись. «Этот отель построят на земле, которой владеете ты и твой брат». Он умолк, чтобы смысл сказанного дошел до остальных. «Так?» Громко и уверенно спросил Карл. «Думаю, кроме меня никто не заметил, что говорит он чересчур громко и чересчур уверенно». «А этому неплохо бы знать, что вы за это хотите получить», — сказал Симон. «Получить за это?» Не поднимая головы, Карл обвел взглядом собравшихся. Все вновь затихли. Теперь, и понял это не только я, выглядело все так, будто Карл старается выиграть время. По крайней мере, Симон это тоже понял, потому что, когда он снова заговорил, в голосе его слышалось ликование. «Возможно, мастеру управления понятнее будет, если я скажу цена». Смешки и тишина. Они выжидали. Собравшиеся подняли головы, словно звери на водопое, завидевшие льва, но когда лев этот еще находится на безопасном от них расстоянии. Карл улыбнулся, склонился над документами и усмехнулся, как бывает, смеются, когда кто-нибудь из односельчан сморозит глупость. Мой брат сложил документы в стопку и будто бы обдумывал, как правильнее ответить. Но я кожей это чувствовал. Быстро оглядевшись, я осознал, что все остальные тоже это чувствуют, что все решится именно сейчас. Спина передо мной сделалась еще прямее. Шеннон. А когда я опять посмотрел на кафедру, Карл перехватил мой взгляд, и в его глазах я увидел сожаление. Он проиграл, облажался и семью опозорил. Мы оба это знали. Никакого отеля он не получит. А у меня не будет заправки, по крайней мере, сейчас уж точно. Участка и здания я не получу. «Мы за это ничего не получим», — проговорил Карл. «Участок мы с Роем предоставим бесплатно». Сперва я не поверил собственным ушам. И, судя по Симону, он тоже не поверил. Но потом по залу прокатился шепот, и я понял, что остальные слышали то же, что и я. Некоторые захлопали. «Ну, будет, будет», — Карл поднял руки. «До цели нам еще далеко. Сейчас нужно собрать достаточное количество подписей на заявлении о намерениях. Так администрация муниципалитета поймет, что мы все заодно и увидит, что наш проект не вымысел. Погодите, погодите». Но в зале уже бушевали овации. Хлопали все, кроме Симона. И, кажется, Вилумсона. И меня. «Мне пришлось», — сказал Карл. «Тут уж рискуй или проиграешь, ты разве не понял?» Я шагал к машине, а он едва поспевал следом. Распахнув дверцу, я уселся за руль. Это Карл предложил, чтобы мы поехали сюда на моем Volvo 240 стального цвета, а не на его дорогущей тарантайке. Он еще и дверцу пассажирского сиденья не захлопнул, как я уже повернул ключ зажигания, надавил педаль газа и отпустил сцепление. «Да Рой, мать же твою!» «Это мою мать?» — заорал я, поправляя зеркало. Дом культуры скрылся за поворотом. Шеннон на заднем сиденье испуганно смотрела на нас. «Ты обещал!» «Сказал, если они спросят про стоимость участка, ты им скажешь?» «Трепло ты!» «Рой, да пошевели мозгами, ты же все видел!» «И не вздумай врать!» «Я как посмотрел на тебя, понял, что ты все видишь!» «Я, конечно, мог бы взять и сказать...» «А, ну да!» «Симон, если уж ты спросил, то скажу честно, за этот кусок скалы мы с Роем получим 40 миллионов. И тогда прощай, отель. Уж на заправку тебе точно денег не хватило бы». «Ты соврал». «Соврал, да. И поэтому у тебя по-прежнему есть возможность купить заправку». «Какая нахер возможность?» Я поддал газу, чувствуя, как колеса вгрызаются в гравий. Мы повернули на шоссе. Застрявшие в шинах камешки заскрипели по асфальту, а с заднего сиденья послышался испуганный крик. «Это через 10 лет, что ли, когда отель начнет хоть как-то окупаться?» Я вжал педаль газа в пол. «Проблема в том, Карл, что ты наврал. Наврал и отдал им участок. Мой участок. Бесплатно. Возможность у тебя появится не через 10 лет, а самое позднее, через год, башка твоя тупая». «Тупая башка — это для нас с Карлом почти что ласково, поэтому я понял, что он запросил перемирие». «С какой стати через год-то?» «Тогда мы начнем продавать участки под дачи». «Участки под дачи?» Я ударил по рулю. «Господи, Карл, да забудь ты про эти дачи. Ты разве не слыхал, что власти запретили строительство дач?» «Да ладно». «Да, муниципалитету от этих дач одни расходы». «Разве?» «Ну, ясное дело. Дачники платят налоги по месту жительства, а если они приезжают сюда в среднем 6 раз в год на выходные, то денег приносят мало, зато расходов не оберешься. Вода, канализация, вывоз мусора, уборка снега. Ко мне дачники заезжают заправиться и перекусить, и заправки от этого прибыли еще нескольким магазинам, но для муниципалитета это капля в море». «Но я этого и правда не знал». Я искоса взглянул на него, и он ухмыльнулся в ответ. «Вот зараза». Естественно, все он знал. «С муниципалитетом поступим так», — заговорил Карл. «Продадим им теплые постели. Вместо холодных». «В смысле?» «Дачи — это холодные постели. 9 из 10 выходных они пустуют. Отели — это постели теплые. В них круглый год спят гости, которые оставляют деньги, но убытков за ними нет. Теплые постели — голубая мечта любого региона. Они забудут все свои запреты на строительство и еще упрашивать тебя будут, чтобы ты тут что-нибудь построил. Так обстоят дела в Канаде, и тут все так же. Но мы с тобой заколачивать деньги будем не на отеле. Мы начнем продавать участки под дачи. А мы начнем, это точно, потому что местным властям предложим сделку 30-70.
30-70?
Мы им отдадим 30% теплых постелей, а взамен попросим разрешение на строительство 70% холодных. Я сбавил скорость.
Вот оно что, и по-твоему у нас получится?
Обычно они соглашаются. Если все наоборот, 70% теплых постелей против 30 холодных. Но представь, что на следующей неделе будет происходить в администрации муниципалитета. Они как раз сядут обсуждать, что станется с деревней после того, как шоссе перестроят, а тут я и подоспею с проектом отеля. Это при том, что вся деревня решила, что отель нам нужен. А они посмотрят на кресло, где сидит Авраам Линкольн, смотрит и одобрительно кивает.
Линкольном папа называл Юоса.
Да, я все это живо себе представлял.
Да, они тогда Карлу все, что не попроси, отдадут.
Я взглянул в зеркало.
Что скажешь?
Что я скажу?
Брови у Шеннон поползли вверх.
Скажу, что ты водишь, как чокнутый придурок.
Ее глаза встретились с моими, и нас разобрал смех.
Вскоре мы уже смеялись втроем, а я так хохотал, что Карл положил руку на руль и рулил за меня.
Отсмеявшись, я снова взялся за руль, сбавил скорость и свернул на серпантин, поднимающийся к нашей ферме.
«Смотрите», — сказала Шеннон.
Мы посмотрели. Дорогу перегораживала машина с мигалкой. Мы чуть притормозили, и свет передних фар выхватил фигуру Курта Ольсена. Скрестив на груди руки, он стоял, облокотившись на свой лендровер. Окончательно я затормозил, лишь когда бампер почти уперся ему в коленки. Но Ольсен и бровью не повел. Он подошел к моей дверце, и я опустил стекло.
«Проверка на алкоголь». Он направил луч фонарика мне прямо в лицо. «Выходи из машины».
«Выйти?» Я прикрыл ладонью глаза. «Я могу и отсюда в трубку дунуть».
«Выходи», — повторил он.
Жестко, но спокойно.
Я посмотрел на Карла. Он дважды кивнул. Первый раз, чтобы я сделал так, как говорит Ольсен, а второй, что он меня подстрахует. Я вылез из машины.
«Видишь ее?» Ольсен показал на кривоватую бороздку на щебенке. Я догадался, что он провел ее каблуком своего ковбойского сапога.
«Пройдись-ка по ней».
«Ты чего, издеваешься?»
«Нет, Рой Калвин Обгард, я-то как раз не издеваюсь. Начнешь вот отсюда, вперед».
И я повиновался. Просто чтобы побыстрее положить этому конец.
«Эй, осторожней, не отлынивай», — сказал Ольсен. «Давай-ка заново, медленно. Ногу на линию. Представь, что это канат».
«Какой еще канат?» — я снова двинулся вперед.
«Какие протягивают над пропастью, например, над пропастью, где случаются камнепады. Так что те, кто считает себя экспертом, пишут отчеты о том, что проводить расследование в таких местах опасно. Но один неверный шаг, Рой, и ты упадешь».
Не знаю, в чем было дело. Может, потому что мне пришлось вышагивать перед ним как марионетка, или потому что мне мешал свет фонарика, но удерживать равновесие стало вдруг дико трудно.
«Ты же знаешь, что я за рулем не пью», — сказал я.
«Так в чем дело-то?»
«За рулем ты не пьешь, это верно. Чтобы твой брат пил за двоих. И поэтому, мне кажется, тебя следует опасаться. Тот, кто не пьет, что-то скрывает, верно?»
«Он боится, что с пьяну разболтает свою тайну, сторонится людей и не ходит на праздники».
«Если решил покопаться в грязном белье, Ольсен, покопайся у жестянщика Му. Или у него ты уже побывал?»
«Засунь этот дешевый приемчик себе в задницу, Рой. Решил, что я поведусь и про тебя забуду».
Холодное спокойствие постепенно испарялось из его голоса.
«По-твоему, положить конец насилию – это дешевый приемчик? Лучше потратить время и проверить тех, кто не пьет, на алкоголь, да?»
«Ой, ты сошел с линии», – сказал Ольсен.
Я посмотрел вниз.
«Ни хера подобного».
«Вот, гляди», — он посветил на землю. Возле бороздки виднелся отпечаток сапога, ковбойского сапога.
«Поедешь со мной».
«Прекращай, Ольсен, тащи сюда трубку».
«Алкотестер у меня сломался, кто-то понажимал на нем кнопки, вот он и вышел из строя.
Ты провалил проверку на равновесие, а в нашем случае эта проверка все решает. Но, как тебе известно, клетка у нас в отделении уютная, там ты врача и дождешься, а он возьмет у тебя кровь на анализ». Я недоверчиво уставился на него. Настолько недоверчиво, что он подбородком прижал фонарик к груди и захохотал, прямо как привидение. «Ты поосторожнее давай с фонариком», — посоветовал я. «Похоже, ты и так уже порядком обгорел». Если Ольсен и разозлился, то виду не подал. По-прежнему со смехом он отцепил висевшие на поясе наручники. «Повернись, король».